Идея Бубликова. Сословие инженеров путей сообщения в России гроздилось талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодежи, привлекательностью своей работы и высокими приемными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. 5 лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда и имеющих возможность каждую работу подчиненного достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог все время и силы отдавать этой разнообразной работе, все в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные. Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формовать общие вопросы – нет, не то, недостаточно. Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу, и в 1912-м был избран в нее от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся, но и тут осталось томиться в туне его страсти к действию. В Думе состояло 2 главных говорунов от кадетской партии более чем от других, и они занимали 4/5 всего думского времени. Да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать, можно работать в комиссиях. Сознавал в себе Бубликов какой-то особенный мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уже ему 42 года. Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьезному политическому амплуа. Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции. Из своего происхождения не вырвешься, но, по сути, глубоко отличался от ее основного типа. Основной тип русского интеллигента – утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо. Способен рыдать и жертвовать, но уже экономике дичиться, а управлять государством и совсем не способен. А Бубликов именно силу управления в себе отчетливо чувствовал. Однако железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась. Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришел его миг. И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы. Но трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню можно было заболеть, когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции. Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному Ройному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайные. И необычайно же, энергично и кратковременно должно найтись деловое решение. Но самые простые решения труднее всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило, а события катились, как им вздумается. Итак, Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и все явнее видел, что над революцией не встает руководящая личность, и она беззащитна против подавления. Так и есть. С утра пришел слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград. Катилось. И задавят. Что делать? Что делать? А думские вожди болтали, болтались. Ничего серьезного не предпринимали. А силы подавления, вся действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном. А вся Россия со всем ее порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовные учащиеся молодежи дремала, заметенная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде. И тут Бубликову открылась искомая, гениально простая идея. Именно только железнодорожнику она могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения. Активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог. Это государство в государстве. Все железные дороги и до Владивостока, до Туркестана имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр ее в Министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети Министерства внутренних дел. Нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами. Так вот, захватить этот узел связи и открыть себе голос на всю Россию. И он бросился искать не Керенского, не Чаидзе, а сразу главного – Родзянку. Нашел его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить, но тот не внял и рассеянно закруживался дальше. Тогда Бубликов подстерег его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства. Но великан даже испугался, зазяб огромными плечами. Да он совсем не понимал, что вообще надо брать власть, а не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянко все еще дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холеной наружностью, только ртутно подвижностью и отличавшийся, но этой подвижности не мог ему передать. И плавно утек Родзянко. Но черт возьми, ну от кого же другого получить разрешение действовать? Рискнуть совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова, но в нужный момент может не хватить опоры. А между тем, слоняясь по Таврическому, меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись все нужные ему исполнители, помощники, авантюристы, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И успешно нашел. Силы революции складывались сами. Они томились, рвались, надо было уметь их направить. Все более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчетливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие Министерства путей сообщения. С этим листом пошел искать Родзянку. Нашел, все так же в движении, проталкивание через толпу с кем-то и куда-то, и также в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянко рассеянно удивился. «Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите». От того лишь, что это была уже третья попытка. Или Родзянко за минувшие часы стал мыслить смелей, но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонии Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее, чтобы отмахнуться от настойчивого депутата. Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им, и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что я сего числа занял Министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ председателя Государственной Думы. Итак, Родзянко читал свой собственный, ему самому еще неизвестный приказ. Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, пала. Тут Родзянко удивился. Так нельзя выражаться. Старая власть еще? Как? Он не понимал, что власть уже пала? Он не понимал? Кто же тогда? Поди с ними, делай революцию. А если и не пала, так надо же ее подтолкнуть. Но именно так надо написать, живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя. Пала. Сразу впечатление. И падет. Нет, нет, бурчал Родзянко. Как-нибудь осторожней. Хорошо, старая власть оказалась бессильной, согласился. И еще получил Родзянке разрешение взять на экспедицию 2 грузовика. Автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в ее распоряжении. Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту. Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие – вот оно. Никому неизвестный Александр Бубликов идет брать в собственные дерзкие руки нервный узел империи.